Глава 19. Наследник Чернобородого Оголтелого. «А пока мы ждем», — беззаботно болтал Икинг, — «не расскажешь, просто чтобы скоротать время, как действует твой яд?»
«Слушай», — охотно прошипел удушитель, — «сначала ты теряешь контроль над щупальцами, и они начинают неметь».
«Кажется, у меня пальцы покалывают, словно иголками», — подтвердил Икинг. Собственные щупальца удушителя бешено скакали вокруг, одеревенелые, как бревна.
«Затем жертва зеленеет!»
— радостно прошипел удушитель. «Если мне не мерещится, — сказал Икинг, — левая рука стала чуть-чуть зеленоватой». Рука оставалась белой и конопатой, как всегда, зато внутри прозрачного тела удушителя сгустилось странное зеленоватое облако. Постепенно оно скрыло перевариваемых драконов.
«А затем...» «Когда яд достигает головы, — продолжал удушитель, — нервная система просто взрывается изнутри!»
Он с надеждой посмотрел на Икинга. С Икингом ничего не происходило.
«Странно, — удивился удушитель, — словно и не действует».
«Так, может, с некоторыми людьми яду нужно больше времени? — подбодрил его Икинг. — Что-то ты неважно выглядишь. Может, тебе лучше прилечь?» Удушитель встревоженно оглядел себя. Зеленоватое облако расползлось по всем виткам и изгибам его обширного тела и в конце концов добралось до крохотного мозга. Взревел удушитель. И его нервная система взорвалась изнутри. Все его электрические цепи вспыхнули, как лампочки. Чудовище заметалось, выламывая из стен пещеры громадные каменные глыбы. Сокровища взметнулись в воздух и разлетелись в разные стороны. Рыбьенок спрятался под нависающей скалой, чтобы его не зацепило шальной монетой. Беззубик забился в трещину на потолке. Добрых полторы минуты удушитель бился в пещере, испуская первобытные вопли. Потом все его щупальца встали дыбом, как иголки морского ежа, и он бессильно рухнул на землю. Монстр еще немного подергался в агонии, хвост со смертоносным жалом яростно хлестал по сторонам. Потом в громадной пещере наступила тишина, клубы пыли медленно рассеялись. Рыбьенок выбрался из своего укрытия. Он долго ползал по скользким от слизи камням, скользким сокровищам и еще более скользким виткам змеиного тела в поисках Икинга. Икинг лежал на земле слегка оглушенный, но живой. Он словно побывал в гигантском водовороте. Змеиные щупальца трясли его, кидали и швыряли, пока голова не пошла кругом, зато обмотанные вокруг тела толстые кольца защитили его от смертельных ударов. Он радостно улыбнулся Рыбьеногу и Беззубику. «Ну и глупый же монстр попался», — сказал он.
«Как ты это сделал? Как ты это сделал?» — без конца повторял изумленный Рыбьенок вместе с Беззубиком, выпутывая друга из щупальцев.
Вместо ответа Икинг задрал рубашку, и там все еще обернутый вокруг его груди, темно-зеленый от переполняющего его яда, темнел оторванный кончик щупальца, а в студенистой плоти зияла проделанная жалом гигантская дыра. Так что же сделал Икинг? Пока Беззубик отважно отвлекал монстра, он быстро натянул рубашку на обвивавшее его щупальца. Удушитель совершенно потерял контакт со своими конечностями и не почувствовал, что под белой тканью икинговой рубашки впрыскивает яд в собственное щупальце. «Для этого плана, — произнес наконец Рыбьенок, — требовалось еще дьявольское везение». «Да, дело было несколько рискованное», — признался Икинг, — «но мы ведь уцелели, правда?» В ответ Рыбьенок радостно улыбнулся, а Беззубик сделал в воздухе тройной кульбит и победно прокукарекал.
«А твое фехтование? Ты где так научился?»
«Руки перепутал», — пробормотал Икинг, довольный, но немного смущенный. «Ты, можно сказать, одной левой одолел Элвина Вероломного и зверского удушителя», — восторгался Рыбьенок. «Ну и расскажем же мы всем, когда вернемся домой, тут они рты прозевают». «Не терпится посмотреть, какую рожу скорчит сморкало, когда увидит это сокровище. Его жалкий сундучок с острова черепушников покажется девчачьей шкатулкой для секретиков». «Да», — протянул Икинг. «Но мы ведь до сих пор торчим в этой пещере. Сначала надо отсюда выбраться». У Рыбьенога вытянулось лицо.
«Верно», — согласился он. «Но ведь эта тварь каким-то образом пробиралась из этой дыры наверх. В пещеру обрыва дикого дракона. Глянь только, как у него брюхо набито драконами. Он, наверное, из года в год кормился в драконьих яслях. Надо только проникнуть в Калибанову пещеру. И оттуда...»
«Нет, — заявил Беззубик твердо, — даже не думайте.
Беззубик знает. Беззубик там вырос. Наверху полно других тварей, крупнее и злее этой.
Ладно, сказал Экинг. Придется выбираться тем же путем, которым мы сюда попали. Надеюсь, дверь еще открыта.
Дверь, вправду, была еще открыта. Взявшись за ручку, Икинг заметил приколотый к двери листок бумаги. Это было письмо. Написано оно было тем же корявым почерком, что и Чернобородова загадка из сундука, и адресовалось истинному наследнику Чернобородова Оголтелого.
Икинг снял письмо с гвоздика и прочитал.
«Дорогой наследник, я прожил славную жизнь, достойную настоящего викинга. Но теперь, став глубоким стариком, я понял, что не так уж радуюсь, вспоминая 50 лет бурного веселья и грабежей, странствий и драк на свежем воздухе. Я размышляю о том, мог ли я провести свою жизнь по-другому. Ну, взять, например, это сокровище. В сагах меня чествуют за него, словно я совершил величайший подвиг. Но с тех пор, как я нашел его, мою некогда счастливую банду грабителей раздирает алчность и жажда власти. Мы не готовы обладать таким сокровищем. Поэтому я решил избавиться от него. Я знаю, на свете найдутся люди, которые услышат легенду о сокровище и отправятся его искать. Специально для них я закопал на острове Черепушников небольшой сундучок. Это отвлекающий маневр. Найдя его, они решат, что поиски закончены. Но настоящее сокровище я спрятал глубоко-преглубоко в этой подземной пещере. Мои драконы много месяцев ныряли под воду и перетаскивали его сюда. С одной стороны его охраняет вода, с другой — Калибанова пещера. Я посадил в пещеру детеныша-удушителя, чтобы он, когда вырастет, стал грозным стражем. Я мечтаю, что в далеком будущем наступит время, когда люди научатся владеть такими прекрасными опасными сокровищами и найдут им разумное применение. Я мечтаю, что один из моих наследников станет заклинателем драконов, лучшим бойцом на мечах, человеком, который умеет говорить с чудовищами, и что он сумеет обуздать силу самого громовержца Тора. Этот наследник придет сюда и найдет мое сокровище. Я с радостью отдаю в его руки все до последней монетки. Он сумеет правильно распорядиться этими богатствами. Желаю вам счастья и крепкого попутного ветра, Чернобород Оголтелый.
По скриптум. Надеюсь, у тебя есть с собой дракон. Он поможет выбраться на поверхность. Иначе, боюсь, ты пропал.
Может, Чернобород Оголтелый все-таки был не такой уж плохой?
Задумчиво проговорил Икинг.
«Сам решай», — отозвался Рыбьенок, читавший письмо через плечо Икинга. «Он говорит, что сокровище твое, вот и делай с ним, что хочешь».
Икинг вздохнул. Ему вспомнилось, каким алчным блеском загорелись глаза Стойка Обширного, когда тот взял в руки лезвие бури. Вспомнилась ссора Толстопуза со Стойком над сундуком сокровищами.
«Да», — сказал Икинг, — «я, кажется, знаю, что с ним делать».
Он поднял с пола пещеры уголек, дописал к письму несколько слов и повесил его обратно на гвоздь.
«Еще не готовы», — прочитал Рыбьенок и бросился за Икингом. Тот уже подошел к выходу из пещеры и задумчиво смотрел в воду.
«Что значит «еще не готовы»?» — потребовал ответ Рыбьенок.
«Это значит», — ответил Икинг, — «что сокровище останется здесь, что оно станет нашей тайной, и мы о нем никому не расскажем. Если выберемся отсюда живыми, просто скажем, что нас выбросило на берег в паре миль отсюда, об этой пещере даже не заикнемся».
«Ты что, серьезно?» — вскричал Рыбьенок. «Мы же можем стать героями. Кроме того, если мы никому не расскажем о том, что произошло, все по-прежнему будут думать, что истинный наследный принц лохматых хулиганов — это Сморкало».
Икинг горестно вздохнул.
«Боюсь, ты прав», — признался он. «Но если я и есть настоящий наследный принц, то я должен думать в первую очередь о благополучии племени. А для племени будет лучше, если сокровище останется здесь. Нам оно не принесет ничего, кроме больших неприятностей».
И менять это решение Икинг не собирался.
«Давайте лучше подумаем, как отсюда выбраться», — предложил он.
После двух или трех часов напряженных раздумий Икинг таки изобрел способ, каким образом один маленький дракончик может поднять на поверхность двух юных викингов, его и Рыбьенога, так, чтобы те, викинги, не захлебнулись в 100-метровой толще морской воды. Решение было очень простым, и вы это поймете, если когда-нибудь окажетесь в столь же сложном положении. Воздух, выдыхаемый драконами, состоит практически из чистого кислорода. Вот почему их дыхание так огнеопасно. Пока мальчики поднимаются медленно, чтобы не началась кессонная болезнь, Беззубик должен плыть рядом и время от времени дуть им в носы. А сам дракон
не задохнется, потому что чуть пониже рогов у него имеется полный комплект жабр. Нырнув, он просто-напросто перекрывает легкие и поглощает кислород из морской воды. Минут через 10 Икинг и Рыбьенок вынырнули на поверхность. Вокруг плавало множество корабельных обломков, ведь они всплыли недалеко от места крушения 13 счастливчиков. Мальчишки поймали весло, ухватились за два его конца и медленно поплыли к мысу, за которым начинался пляж, пригодный для высадки на берег. Рыбьенок всю дорогу уговаривал Икинга передумать. Наконец он раздраженно воскликнул: «Так тебе никогда не стать героем! Не понимаю, как ты терпишь, что никто тебе не хлопает, никто не восторгается?»
«Ну и пусть», — вздохнул Икинг. «Пусть мне никогда не стать героем, но я твердо знаю, что когда-нибудь стану вождем этого племени, и хочу, чтобы само племя уцелело до того времени. А это, мне кажется, важнее, чем стать героем».
Шатаясь, они побрели через вересковые заросли к деревне хулиганов. Там стояла странная тишина и запустение, не клубился дымок над трубами, не бегали по улицам дети, не ссорились на крышах драконы.
«Один всемогущий!» — возмолился Икинг. «Только бы они все были живы!»
Все и вправду были живы. Каким-то чудом при крушении 13 счастливчиков никто не утонул. Хулиганы взяли в плен всех отщепенцев, связали их крепко-накрепко и на сильно перегруженном громобое достигли, наконец, живописных берегов острова Олух. Там, со свойственным им великодушием, они отпустили отщепенцев на все четыре стороны. Боюсь, отщепенцы не проявили должной благодарности, и хулиганам еще не раз предстоит встретить на своем пути этих гнусных людишек. Но на сей раз незваные пришельцы вернулись на свои острова отщепенцев, униженными, разоруженными и горящими жаждой мести. Хулиганы и сами пребывали не в лучшей форме. Они были народом закаленным и привычным к купаниям в морской воде, однако потеря единственного сына вождя, пусть даже не истинного наследника, оказалась для них жестоким ударом. Стоик целый час просидел на берегу моря. Как только сокровище сморкало скрылось под волнами, оно потеряло свою власть над великим вождем. Перед мысленным взором Стоика маячил его сын, Икинг. Икинг стоял на палубе 13 счастливчиков и говорил: «Я наследник Стоика Обширного». Стоик сорвал с себя золотые браслеты и зашвырнул их далеко в море. Потом он подошел к дому и уселся перед входом на капище Одина. Вот почему измочаленные Рыбьенок, Икинг и Беззубик, войдя в хулиганскую деревню, обнаружили, что все хулиганы разошлись по домам, заперли двери, затворили окна и погасили очаги. И только по счастливой случайности ветер распахнул деревянную ставню в доме Плеваки Крикливого. Плевака подошел к окну, чтобы снова закрыть ее, и увидел, как по деревне, еле волоча ноги, тащатся измученные друзья. Тогда он взревел, что есть мочи. «Они живы!» Крик полетел от дома к дому, как свет сигнального костра с горы на гору. Лохматые хулиганы высыпали на улицы, словно толпа ликующих морских слонов. Они подняли двоих друзей, и Беззубика тоже, на свои могучие плечи и понесли их с радостными криками. «Они живы! Они живы! Живы! Живы!» Сморкало и без того ужасно злился на людей за то, что они куда больше горевали об исчезновении Икинга с Рыбьеногом, чем о пропаже сокровища, и не спешили чествовать его, героя событий, на острове Черепушников. Так представьте же себе, как он разозлился, когда с любопытством выскочил из дома, посмотреть, из-за чего весь сыр-бор, и его тут же смели с дороги Плевака Крикливый и Червяк Безмозглый. Радостно вопящая толпа едва не втоптала его в землю. И эта толпа несла на своих плечах... Кого бы вы думали? Икинга. Икинга, которого в очередной раз не удалось убить, утопить, убрать с дороги или хотя бы с глаз подальше. Наконец счастливые хулиганы дотопали до дома своего обширного вождя и забарабанили в дверь. «Открывай, открывай, они живы, они живы!» Стоик Обширный поднял огромную лохматую голову и, шатаясь, как во сне, шагнул к двери. На пороге стоял его сын. Стоик Обширный, гроза морей, высочайший правитель лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя, подхватил своего сына и крепко обнял его под приветственные крики толпы. Вот и вся история о том, как Беззубик за одно утро нашел и потерял чудеснейшее сокровище. И о том, как Икинг наконец получил нормальный меч и научился им владеть. И о том, как Рыбьенок обнаружил, что не обязательно быть героем, чтобы тебя встречали как героя.